А между тем Билли старался сохранить свое достоинство, доказать Барбаре и всем остальным, что он вовсе не постарел, и, напротив, посвятил себя гораздо более важному делу, чем прежняя его работа. Он считал, что сейчас он прописывает душам землян корректирующие очки, ни более, ни менее. Билли считал, что на земле столько несчастных заблудших душ, потому что они не могут видеть все так же ясно, как его маленькие друзья тральфамадорцы. — Не лги мне, отец, — сказала Барбара. — Я отлично знаю, что ты слышал, как я тебя звала. Она была довольно хорошенькая, только ноги у нее были как ножки у старинного рояля. Она стала ругательски ругать Билли за письмо в газету. Она сказала, что он выставляет на посмешище себя и всех, кто с ним связан. — Ах, отец, 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 — сказала Барбара, — ну что нам с тобой делать? Хочешь заставить нас отправить тебя туда, где твоя мама? Дело в том, что мать Билли еще была жива. Она лежала без движения в пансионе для престарелых в так называемом сосновом бару на окраине Ильюма. — Да что тебя так рассердило? — в моем письме спросил Билли. — Ну, это же сплошной бред. Там все неправда. — Нет, все правда. Билли не сердился, как сердилась она. Он никогда ни на кого не сердился. Удивительный у него был характер. — Нет такой планеты, Тральфамадор. — То есть ты хочешь сказать, что ее не видно с Земли? — сказал Билли. А с Тральфамадора Земли не видать, понимаешь? Обе планеты очень малы, и расстояние между ними огромное. Откуда ты взял такое дурацкое название? Тральфамадор. Так ее называют существа, живущие там. О, Господи! — сказала Барбара и повернулась к нему спиной. В справедливой досаде она похлопывала ладонью. — Разреши задать тебе простой вопрос. — Конечно, пожалуйста. Почему ты никогда обо всем этом не говорил до катастрофы с самолетом? — Считал, что время еще не приспело. Ну и так далее. Билли говорит, что впервые заплутался во времени в 1944 году, задолго до полета на Тральфамадор. Тральфамадорцы тут были ни при чем. Они просто помогли ему понять то, что происходило на самом деле. Билли заблудился во времени, когда еще шла Вторая мировая война. На войне Билли служил помощником капеллана. Обычно в американской армии помощник капеллана — фигура комическая, не был исключением и Билли. Он никак не мог ни повредить врагам, ни помочь друзьям. Фактически друзей у него не было. Он был служкой при священнике, ни повышений, ни наград не ждал, оружия не носил и смиренно верил в Иисуса кратчайшего, а большинство американских солдат считали это юродством. Во время маневров в Южной Каролине Билли играл знакомые с детства гимны на маленьком черном органе, покрытом непромокаемым чехлом. На органе было 39 клавишей и две педали — голос человеческий и глаз небесный. Кроме того, Билли был поручен портативный алтарь, что-то вроде складной папки с выдвижными ножками. Папка была оклеена внутри алым плюшем, а на этом жарком плюше лежал алюминиевый крест и Библия. И алтарь, и орган были сделаны на фабрике пылесосов в Нью-Джерси, о чем свидетельствовала марка фирмы. Однажды, во время маневров в Каролине, Билли играл гимн «Твердыня веры наш Господь», музыка Иоганна Себастьяна Баха, слова Мартина Лютера. Это было утром, в воскресенье, и Билли со своим капелланом собрали человек 50 солдат на Каролинском холме. Вдруг появился наблюдатель. На маневрах было полным-полно наблюдателей, ну, людей, которые сообщали, кто победил и кто проиграл в условных боях, кто живой и кто мертвый. Наблюдатель принес смешную весть. Оказывается, молящихся условно засек с воздуха условный неприятель, и все они были условно убиты. Условные трупы захохотали и с удовольствием как следует позавтракали. Вспоминая этот случай много позднее, Билли был поражен, насколько эта история была в тральфамадорском духе быть убитым и в то же время завтракать. К концу маневров Билли получил внеочередной отпуск, потому что его отца нечаянно подстрелил товарищ, с которым они охотились на оленей. Такие дела. Когда Билли вернулся из отпуска, его ждал приказ отправиться за море. Его затребовал штаб одного из пехотных полков, сражавшихся в Люксембурге. Помощник полкового капеллана был там убит в бою. Такие дела. Полк, куда явился Билли, в это время изничтожался немцами в знаменитом сражении в Арденнах. Билли даже не встретился с капелланом, к которому был назначен помощником. Ему даже не успели выдать ни стального шлема, ни сапог. Было это в декабре 1944 года, во время последнего мощного наступления германской армии. Билли спасся, но совершенно обалдел и побрел куда-то, далеко за новые позиции немцев. Три другие спутника, не таких обалделых, как Билли, позволили ему брести за ними. Двое из них были разведчиками, третий — стрелок противотанкового полка. Ни продовольствия, ни карты у них не было. Избегая немцев, они все глубже уходили в предательскую сельскую тишину. Они ели снег. Шли они гуськом. Первыми шли разведчики, ловкие, складные, спокойные. У них были винтовки. За ними шел стрелок, неуклюжий, туповатый, малый, держа наготове против немцев в одной руке автоматический кольт, а в другой охотничий нож. Последним брел Билли, с пустыми руками, уныло ожидая смерти. Билли выглядел нелепо, высокий, 6 футов 3 дюйма, грудь и плечи, как большой коробок спичек. У него не было ни шлема, ни шинели, ни оружия, ни сапог. На ногах у него были дешевые, сугубо гражданские, открытые туфли, купленные для похорон отца. Один каблук отвалился, и Билли шел, прихрамывая вверх-вниз, вверх-вниз. От невольного пританцовывания болели все суставы. На нем была тонкая форменная куртка, рубаха и брюки из кусачьей шерсти, а под ними длинные кальсоны, мокрые от пота. Из всех он один был с бородой. Борода была растрепанная, щетинистая, и некоторые щетинки были совсем седые. Он начинал лысеть. От ветра, холода и быстрой ходьбы лицо у него побагровело. Он был совершенно не похож на солдата. Он походил на немытого фламинго. Так они бродили 2 дня, а на третий день кто-то выстрелил по их четверке. Они как раз переходили узкую мощеную дорожку. Один выстрел предназначался разведчикам, второй — стрелку, которого звали Ролан Твири, а третья пуля полетела в немытого фламинго, и он застыл на месте посреди дороги, когда смертоносная пчела прожужжала мимо его уха. Билли вежливо остановился. Надо же дать снайперу еще одну возможность. У него были путанные представления о правилах ведения войны. Ему казалось, что снайперу надо дать попробовать еще разок. Вторая пуля чуть не задела коленную чашечку Билли и, судя по звуку, пролетела в каком-нибудь дюйме. Ролан Твири и оба разведчика уже благополучно спрятались в канаве, и Вири зарычал на Билли: «Уйди с дороги, мать твою, трам-тарарам!» Тогда, в 1944 году, этот глагол редко употреблялся вслух. Билли очень удивился, а так как он сам еще никогда никого не трам-тарарам, эти слова прозвучали очень свежо и возымели действие. Он очнулся и убежал с дороги. «Опять спас тебе жизнь, дурак, такой раз такой!» — сказал Вири, когда Билли спрыгнул в канаву. Он сто раз на дню спасал Билли жизнь. Ругал его, на чем свет стоит. Бил, толкал, чтобы тот не останавливался. Это была необходимая жестокость, потому что Билли ничего не желал делать для своего спасения. Билли хотелось все бросить. Он замерз, оголодал, растерялся. Ничего не умел. Он еле отличал сон от бдения, а на третий день уже не чувствовал никакой разницы, шел он или стоял на месте. Он хотел одного, чтобы его оставили в покое. «Идите без меня, ребята», — повторял он без конца. Вири тоже был новичком на войне. Его тоже прислали взамен другого. Он попал в орудийный расчет и помог выпустить один свирепый снаряд из 50-миллиметровой противотанковой пушки. Снаряд вжикнул, как молния на брюках самого вседержителя. Снаряд сожрал снег и траву, словно пламя огнемета в 30 футов длиной. Пламя оставило на земле черную стрелку, точно указавшую немцам, где стояла пушка. В цель снаряд не попал. А целью был танк «Тигр». Словно принюхиваясь, он поворачивал свой 80-миллиметровый хобот, пока не увидел стрелу на земле. Танк выстрелил, выстрел убил весь орудийный расчет, кроме Вири. Такие дела. Роланду Вири было всего 18 лет. И за его спиной лежало несчастливое детство, проведенное главным образом в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В Питтсбурге его не любили. Не любили его за то, что он был глупый, жирный и подлый, и от него пахло копченым салом, сколько он не мылся. Его вечно отшивали ребята, не желавшие с ним водиться. Вири терпеть не мог, когда его отшивали. Его отошьют, а он найдет мальчишку, которого ребята не любят еще больше, чем его, и начинает притворяться, что хорошо к нему относится. Сначала дружит с ним, а потом найдет какой-нибудь предлог и забьет до полусмерти. И так всегда. Отношения с ребятами у него шли как по плану: гнусные, полуэротические, кровожадные. Вири рассказывал им про коллекцию своего отца. Тот собирал ружья, сабли, орудия пыток, кандалы, наручники и всякое такое. Отец Вири был водопроводчиком. Действительно коллекционировал такие штуки, и его коллекция была застрахована на $4000, и он был не одинок. Он был членом большого клуба, куда входили любители таких коллекций. Отец Вири однажды подарил его мамаше вместо пресс-папье настоящие испанские тиски для пальцев в полной исправности. Другой раз он ей подарил настольную лампу, а подставка в фут высотой изображала знаменитую железную деву из Нюрнберга. Подлинная железная дева была средневековым орудием пытки, что-то вроде котла, снаружи похожего на женщину, а внутри усаженного шипами. Спереди женщина раскрывалась двумя дверцами на шарнирах. Замысел был такой — засадить туда преступника и медленно закрывать дверцы. Внутри были два специальных шипа на том месте, куда приходились глаза жертвы. На дне был сток, чтобы выпускать кровь. Вот такие дела. Вири рассказывал Билли Пилигриму про железную деву, про сток на дне и зачем его там устроили. Он рассказал Билли про пули «Дум-дум». Он рассказал ему про пистолет системы Дерингера, который можно было носить в жилетном кармане, а дырку в человеке он делал такой величины, как летучая мышь могла пролететь и крылышек не запачкать. Вири с презрением предложил побиться с Билли об заклад, что тот даже не знает, что значит сток для крови. Билли предположил, что это дырка на дне железные девы, но не угадал. «Стоком для крови, — объяснил Вири, — назывался неглубокий желобок на лезвии сабли или штыка. Вири рассказывал Билли про всякие затейливые пытки. Он про них и читал, и в кино насмотрелся, и по радио наслушался, и про всякие другие затейливые пытки, которые он сам изобрел. Он спросил Билли, какая, по его мнению, самая ужасная пытка. У Билли никакого своего мнения на этот счет не было. Оказывается, верный ответ был такой. Надо связать человека и положить в муравейник в пустыне, понял? Положить лицом кверху и весь пах вымазать медом, а веки срезать, чтобы смотрел прямо на солнце, пока не сдохнет. Такие дела. Теперь, лежа в канаве рядом с разведчиками из Билли, Роланд Вири заставил Билли как следует разглядеть свой охотничий нож. Нож был не казенный. Роланду подарил его отец. У ножа было трехгранное лезвие длиной в 10 дюймов. Ручка у него была в виде медного кастета из ряда колец, в которые Вилли просовывал свои жирные пальцы, и кольца были непростые, на них топорщились шипы. Вири прикладывал шипы к лицу Билли и с осторожной свирепостью поглаживал его щеку. — Хочешь, ударю? Хочешь? — Нет, не хочу, — сказал Билли. — А знаешь, почему лезвие трехгранное? — Нет, не знаю. От него рана не закрывается. — А? От него дырка в человеке треугольная. Обыкновенно ножом ткнешь в человека, получается разрез. Понял? А разрез сразу закрывается. Понял? — Понял. — Фиг ты понял. И чему вас только учат в колледжах ваших?
— Я там недолго пробыл, — сказал Билли. И он не соврал. Он пробыл в колледже всего полгода, да и колледж-то был не настоящий. Это были вечерние курсы оптометристов.
— Липовый твой колледж!
— ядовито, — сказал Вири.
Билли пожал плечами. — В жизни такое бывает, чего ни в одной книжке не прочитаешь, — сказал Вири. — Сам увидишь.
На это Билли ничего не ответил. Там, в канаве, им было не до разговоров. Но он чувствовал смутное искушение сказать, что и ему было кое-что известно про кровь и все такое. В конце концов, Билли не зря с самого детства, изо дня в день, утром и вечером смотрел на жуткие муки и страшные пытки в Элиуме в его детской комнатке. Висело ужасающее распятие. Военный хирург одобрил бы клиническую точность, с которой художник изобразил все раны Христа. Рану от копья, рану от тернового венца, рваные раны от железных гвоздей. В детской у Билли Христос умирал в страшных муках. Его было ужасно жалко. Такие дела. Билли не был католиком, хотя и вырос под жутким распятием. Отец его никакой религии не исповедовал. Мать была вторым органистом в нескольких церквах города. Она брала Билли с собой в церкви, где ей приходилось заменять органиста, и научила его немножко играть. Она говорила, что примкнет к церкви, когда решит, которая из них самая правильная. Но решить она так и не решила. Однако ей очень хотелось иметь распятие. И она купила распятие в Санта-Фе, в лавочке сувениров, когда их небольшое семейство съездило на Запад во время Великой депрессии. Как многие американцы, она пыталась украсить свою жизнь вещами, которые продавались в лавочках сувениров, и распятие повесили на стенку в детской Билли Пилигрим. Оба разведчика, поглаживая полированные приклады винтовок, прошептали, что пора бы выбраться из канавы. Прошло уж 10 минут, но никто не подошел посмотреть, подстрелили их или нет. Никто их не прикончил. Как видно, одинокий стрелок был где-то далеко. Все четверо выползли из канавы, не навлекая на себя огня. Они доползли до леса на четвереньках, как полагалось таким большим, невезучим млекопитающим. Там они встали на ноги и пошли быстрым шагом. Лес был старый, темный, сосны были посажены рядами. Кустарник там не рос. Нетронутый снег в 4 дюйма толщиной укрывал землю. Американцам приходилось оставлять следы на снегу, отчетливые, как диаграммы в учебнике бальных танцев. Шаг, скольжение, стоп! Шаг, скольжение, стоп! «Закрой пасть и молчи!» — предупредил Роланд Вири Билли Пилигрима, когда они шли. Вири был похож на китайского болванчика, готового к бою. Он и был низенький, и круглый, как шар. На нем было все когда-либо выданное обмундирование, все вещи, присланные в посылках из дому. Шлем, шерстяной подшлемник, вязаный колпак, шарф, перчатки, нижняя рубашка бумажная, нижняя рубашка шерстяная, верхняя шерстяная рубаха, свитер, гимнастерка, куртка, шинель, кальсоны бумажные, кальсоны шерстяные, брюки шерстяные, носки бумажные, носки шерстяные, солдатские башмаки, противогаз, котелок, ложка с вилкой, перевязочный пакет, нож, одеяло, плащ-палатка, макинтош, библия в пулезащитном переплете, брошюра под названием «Изучай врага», еще брошюра «За что мы сражаемся», еще разговорник с немецким текстом в английской фонетике, чтобы Вири мог задать немцам вопрос, как то «Где находится ваш штаб?» или «Сколько у вас гаубиц?» или сказать «Сдавайтесь, ваше положение безвыходно», ну и так далее. Кроме того, у Вири была деревянная подставка, чтобы легче было вылезать из стрелковой ячейки. У него был профилактический пакет с 2 очень крепкими кондомами, исключительно для предупреждения заражения. У него был свисток, но он его никому не собирался показывать, пока не станет капралом. У него была порнографическая открытка, где женщина пыталась заниматься любовью шотландским пони. Вири несколько раз заставлял Билли Пилигрима любоваться этой открыткой. Женщины и пони позировали перед бархатным занавесом, украшенным помпончиками. По бокам возвышались дорические колонны. Перед одной из колонн стояла пальма в горшке. Открытка, принадлежавшая Вири, была копией самой первой в мире порнографической фотографии. Само слово «фотография» впервые услышали в 1839 году. В этом году Луи Ж.М. Даггер доложил французской академии, что изображение, попавшее на пластинку, покрытую тонким слоем йодистого серебра, может быть проявлено при воздействии ртутных паров. В 1841 году, всего лишь 2 года спустя, Андре Лефевр, ассистент Дагера, был арестован в Тюильрийском саду за то, что пытался продать какому-то джентльмену фотографию женщины с пони. Кстати, впоследствии Вири купил свою открытку там же, в Тюильрийском саду. Лефевр пытался доказать, что эта фотография — настоящее искусство, и что он хотел оживить греческую мифологию. Он говорил, что колонны и пальма в горшке для этого и поставлены. Когда его спросили, какой именно миф он хотел изобразить, Лефевр сказал, что существует 1000 мифов, где женщина смертная, а пони — один из богов. Его приговорили к 6 месяцам тюрьмы. Там он умер от воспаления легких. Такие дела. Билли и разведчики были очень худые. На Вире было много лишнего жира. Он пылал, как печка, под всеми своими шерстями и одежками. В нем было столько энергии, что он без конца бегал от Билли к разведчикам, передавая знаками какие-то приказания, которых никто не посылал и никто не желал выполнять. Кроме того, он вообразил, что, проявляя настолько больше активности, чем остальные, он же стал их вожаком. Он был так закутан и так потел, что всякое чувство опасности у него исчезло. Внешний мир он мог видеть только ограниченно, в щелку между краем шлема и вязаным домашним шарфом, который закрывал его мальчишескую физиономию от переносицы до подбородка. Им было так уютно, что он уже представлял себе, что благополучно вернулся домой, выжив в боях, и рассказывает родителям и сестре правдивую историю войны, хотя на самом деле правдивая история войны еще продолжалась. У Вири сложилась такая версия правдивой истории войны. Немцы начали страшную атаку. Вири и его ребята из противотанковой части сражались, как львы, и все, кроме Вири, были убиты. Такие дела. А потом Вири встретился с двумя разведчиками, и они страшно подружились и решили пробиться к своим. Они решили идти без остановки, будь они прокляты, если сдадутся. Они пожали друг другу руки, они решили называться «Три мушкетера». Но тот к ним попросился... Этот несчастный студенчик, такой слабак, что для него в армии не нашлось дела. У него ни винтовки, ни ножа не было, у него даже шлема не было, даже фуражки. Он и идти-то прямо не мог. Шкандыбал вверх-вниз, вверх-вниз, чуть с ума их не свел. Мог запросто выдать их позицию. Жалкий малый. Три мушкетера его и толкали, и тащили, и вели, пока не дошли до своей части. Так про себя сочинял и спасли ему шкуру этому студенчике несчастному. А на самом деле Вири замедлил шаги, надо было посмотреть, что там случилось, Билли. Он сказал разведчикам, подождите, надо пойти за этим чертовым идиотом. Он пролез под низкой веткой. Она звонко стукнула его по шлему. Вири ничего не услышал. Где-то залаяла собака, Вири этого не слышал. В мыслях у него разворачивался рассказ о войне. Офицер поздравлял трех мушкетеров, обещая представить их к бронзовой звезде.
— Могу я быть вам полезным, ребята? — спрашивал офицер. — Да, сэр, — отвечал один из разведчиков. — Мы хотим быть вместе до конца войны, сэр. Можете вы сделать так, чтобы никто не разлучал трех мушкетеров, сэр?
Билли Пилигрим остановился в лесу. Он прислонился к дереву и закрыл глаза. Голова у него откинулась, ноздри затрепетали. Он походил на поэта на Парфеноне. Тут Билли впервые отключился от времени. Его сознание величественно проплыло по всей дуге его жизни в смерть, где светился фиолетовый свет. Там не было никого и ничего, только фиолетовый свет и гул. А потом Билли снова вернулся назад, пока не дошел до утробной жизни, где был алый свет и плеск, а потом вернулся в жизнь и остановился. Он был маленький мальчик и стоял под душем с своим волосатым отцом в Ильюмском клубе «Хамул» — христианская ассоциация молодых людей. Рядом был плавательный бассейн, оттуда несло хлором, слышался скрип досок на вышке. Маленький Билли ужасно боялся. Отец сказал, что будет учить его плавать методом «плыви или тони». Отец собирался бросить его в воду на глубоком месте. Придется Билли плыть, черт возьми! Это походило на казнь. Билли весь онемел, пока отец нес его на руках из душа в бассейн. Он закрыл глаза. Когда он их открыл, он лежал на дне бассейна, и вокруг... звенела чудесная музыка. Он потерял сознание, но музыка не умолкала. Он смутно почувствовал, что его спасают. Билли очень огорчился. Потом он пропутешествовал в 1965 год. Ему шел 42-й год. И он навещал свою престарелую мать в сосновом бору, пансионе для стариков, куда он ее устроил всего месяц назад. Она заболела воспалением легких и думали, что ей не выжить, но она прожила еще много лет. Голос у нее почти пропал. Так что Билли приходилось прикладывать ухо почти к самым ее губам, сухим, как бумага. Очевидно, ей хотелось сказать что-то очень важное. «Как?» — начала она. Она слишком устала. Видно, она понадеялась, что договаривать не надо, Билли сам закончит фразу за нее. Но Билли понятия не имел, что она хочет сказать. — Что? Как? Мама! — подсказал он ей. Она глотнула воздух, и слезы покатились по ее лицу. Но тут она собрала все силы своего разрушенного тела, от пальцев на руках до самых пяток, и, наконец, у нее хватило сил прошептать всю фразу. — Как это я так состарилась? Престарелая мать Билли забыла сном. Его проводила из комнаты хорошенькая сиделка. Когда Билли вышел в коридор, на носилках привезли тело старика, прикрытое простыней. Старик когда-то был знаменитым бегуном. Такие дела. Кстати, все это было перед тем, как Билли разбил голову при катастрофе самолета, перед тем, как он красноречиво заговорил о летающих блюдцах и путешествии во времени. Билли сидел в приемной, тогда он еще не овдовел. Под тугими подушками кресла он нащупал что-то твердое. Он потянул за уголок и вытащил книжку. Она называлась «Казнь рядового Словика», автор Уильям Брэдфорд Гьюн. Это был правдивый рассказ о расстреле американского солдата, рядового Эдди Д. Словика, номер 368-964-15, единственного солдата со времен Гражданской войны, расстрелянного самими американцами за трусость. Такие дела. Билли прочитал изложенное в книге мнение видного юриста, члена суда по поводу дела Словика. В конце говорилось так. «Он бросил прямой вызов государственной власти». И все будущие дисциплины зависят от решительного ответа на этот вызов. Если за дезертирство полагается смертная казнь, то в данном случае ее применять необходимо и не как меру наказания, не как воздаяние, но исключительно как способ поддержать дисциплину, которая является единственным условием успехов армии в борьбе с врагом. В данном случае никаких просьб о помиловании не поступало, да это и не рекомендуется. Такие дела. Билли мигнул в 1965 году, перелетел во времени обратно в 1958 год. Он был на банкете в честь команды молодежной лиги, в которой играл его сын Роберт, тренер. Закренелый холостяк говорил речь. Он просто задыхался от волнения. «Клянусь Богом!» — говорил он. «Я считал бы честью подавать воду этим ребятам!» Билли мигнул в 1958 году, перелетел во времена в 1961, был канун Нового года, и Билли безобразно напился на вечеринке, где все были оптиками, а либо женами оптиков. Обычно Билли пил мало, после войны у него болел живот, но тут он здорово нализался и сейчас изменял своей жене Валенсии в первый и последний раз в жизни. Он как-то уговорил одну даму спуститься с ним в прачечную и сесть на сушилку, которая гудела. Дама тоже была очень пьяна и помогала Билли снять с нее эластичный пояс. — А что вы мне хотели сказать? — спросила она. — Все в порядке. — сказал Билли. Он честно думал, что все в порядке. Имени дам он вспомнить не мог. — Почему вас называют Билли, а не Вильям? — Деловые соображения, — сказал Билли. И это была правда. Тесть Билли, владелец илиумских оптометрических курсов, взявший Билли к себе в дело, был гением в своей области. Он сказал, — Пусть Билли позволяет людям называть себя просто Билли, — так они лучше его запомнят. И в этом будет что-то особенное, потому что других взрослых Билли вокруг не было, а кроме того, люди сразу станут считать его своим другом. Тогда же на вечеринке разразился ужасающий скандал. Люди возмущались Билли и его дамы, и Билли как-то очутился в своей машине, ища, где же руль. Сейчас это было важнее всего — найти руль. Сначала Билли махал руками, как мельница, надеясь случайно на него наткнуться. Когда это не удалось, он стал искать руль методически, постепенно, так что руль от него никак не мог спрятаться. Он крепко прижался к левой дверце и обшарил каждый квадратный дюйм перед собой. Когда руль не обнаружился, Билли продвинулся вперед на 6 дюймов и снова стал нашаривать руль. Как ни странно, он ткнулся носом в правую дверцу, не найдя руля. Он решил, что кто-то его украл. Это его так рассердило, что он дружно свалился и уснул. А оказывается, он сидел на заднем сидении машины, а потому и не мог найти руль. Тут кто-то сильно потряс Билли, и он проснулся. Билли все еще был пьян и все еще злился из-за украденного руля, но тут он снова оказался во Второй мировой войне в тылу у немцев. Тряс его Роланд Вири. Вири сгреб Билли за грудки. Он стукнул его об дерево, потом дернул назад и толкнул туда, куда надо было идти. Билли остановился, потряс головой. — Идите сами, — сказал он. — Что? — Идите без меня, ребята, я в порядке. — Ты что? — Все в порядке. — О, черт тебя раздери! — сказал Вири сквозь 5 слоев мокрого шарфа, присланного из дому. Билли никогда не видел лица Роланда Вири. Он пытался вообразить, какой он, но ему представлялось, что это вроде жабы в аквариуме. С 1/4 мили Вири толкал и тащил Билли вперед. Разведчики ждали под берегом замерзшей речки. Они слышали собачий лай. Они слышали, как перекликались человеческие голоса, перекликались, как охотники, уже учуявшие, где дичь. Берег речки был достаточно высок, и разведчиков за ним не было видно. Билли нелепо скатился с берега. После него сполз Вири, звеня и звякая, пыхтя и потея. — Вот он, ребята, — сказал Вири, — жить ему неохот, да мы его заставим. А когда спасется, так поймет, клянусь Богом, что жизнь ему спасли 3 мушкетера. Разведчики впервые услыхали, что Вири зовет их про себя 3 мушкетерами. Билли Пилигрим шел по замерзшему руслу речки, и ему казалось, что его тело медленно испаряется. Только бы его оставили в покое, хоть на минутку, — думал он. Никому не пришлось бы с ним возиться, он весь превратился бы в пар и медленно всплыл бы к верхушкам деревьев. Где-то снова залаяла собака. От эха в зимней тишине лай собаки звучал, как удары огромного медного гонга, и страшно испугал Билли. 18-летний Вири протиснулся между 2 разведчиками. — Ну что, теперь предпримут 3 мушкетера? У Билли Пилигрима начались приятнейшие галлюцинации. Ему казалось, что на нем были толстые белые шерстяные носки, и он легко скользил по паркету бального зала. 1000 зрителей аплодировали ему. Это не было путешествием во времени. Ничего похожего никогда не было, никогда быть не могло. Это был бред умирающего мальчишки, в чьи башмаки набился снег. Один из разведчиков, опустив голову, длинно сплюнул, другой тоже. Они увидели, как мало значил для снега и для истории такой плевок. Оба разведчика были маленькие, складные. Они уже много раз побывали в тылах у немцев, жили, как лесные черви, от минуты к минуте, в спасительном страхе, мысли не головным, а спинным мозгом. Они рывком высвободились из ласкового объятия Вири. Они сказали Вири, что ему бы, да и Билли Пилигриму, тоже лучше всего поискать, кому сдаться. Ждать их разведчики не желали, и они бросили Вири и Билли в русле речки. Билли Пилигрим все еще скользил в своих белых шерстяных носках, выкидывая разные трюки. Любой человек сказал бы, что такая акробатика немыслима, но он кружился, тормозил на пятачке и так далее. Восторженные крики продолжались, но вдруг все изменилось. Вместо галлюцинаций Билли опять стал путешествовать во времени. Билли уже не скользил, а стоял на эстраде в китайском ресторанчике в Ильюме, штат Нью-Йорк, в осенний день 1957 года. Его стоя приветствовали члены клуба «Львов». Он только что был избран председателем этого клуба, ему нужно было сказать речь. Он до смерти перепугался, решив, что произошла жуткая ошибка. Все эти зажиточные, солидные люди сейчас обнаружат, что выбрали такого жалкого заморыша, а они услышат его высокий, срывающийся, как когда-то на войне, голос. Он глотнул воздух, чувствуя, что вместо голосовых связок у него внутри свистулька, вырезанная из вербы, и, что еще хуже, сказать ему было нечего, люди затихли. Все раскраснели, заулыбались, Билли открыл рот, и прозвучал глубокий, звучный голос. Трудно было найти инструмент великолепней. Голос Билли звучал насмешливо, и весь зал покатывался со смеху. Он становился серьезным, снова острил и закончил смиренной благодарностью. Объяснялось это чудо тем, что Билли брал уроки ораторского искусства. А потом он снова очутился в русле замерзшей речки. Ролан Твири бил его смертным боем. Трагический гнев обуревал Роланда Твири. Снова с ним не захотели водиться. Он сунул пистолет в кобуру. Он воткнул нож в ножны, весь нож целиком, и трехгранное лезвие, и желобок для стока крови. И, встряхнув Билли так, что у него кости загремели, он стукнул его об землю у берега. Вири орал и стонал сквозь слои шарфа, подарка из дому. Он что-то невнятно ворчал про жертвы, принесенные им ради Билли. Он разглагольствовал о том, что какие богобоязненные, какие мужественные люди все три мушкетера! В самых ярких красках описывал их добродетели, их великодушие, бессмертную славу, добытую ими для себя, и бесценную службу, какую они служили делу христианства. Вири считал, что эта доблестная боевая единица распалась исключительно по вине Билли, и Билли за это расплатится сполна. Вири двинул его кулаком в челюсть и сбил с ног на заснеженный лед речки. Билли упал на четвереньки, и Вири ударил его ногой в ребра, перекатил его на бок. Билли весь сжался в комок. — Тебя к армии подпускать нельзя, — сказал Вири. У Билли невольно вырвались судорожные звуки, похожие на смех. — Ты еще смеешься! — крикнул Вири. Он обошел Билли со спины. Куртка, верхние и нижние рубашки задрались на спине у Билли почти до плеч. Спина оголилась. В трех дюймах от солдатских сапог Вири жалобно торчали Билли на позвонки. — Вири! — отвел правый сапог, нацелился на позвоночник, на трубку, где проходило столько нужных для Билли проводов. Вири собрался сломать эту трубку. Но тут Вири увидал, что у него есть зрители. Пять немецких солдат с овчаркой на поводке остановились на берегу речки и глазели вниз. В голубых глазах солдат стояло мутное, совсем гражданское любопытство. Почему это один американец пытается убить другого американца вдали от их родины, и почему жертва смеется? Глава третья. Немцы и собака проводили военную операцию, которая носит занятное, все объясняющее название. Причем эти дела рук человеческих редко описываются детально, но одно название, встреченное в газетах или исторических книгах, вызывает у энтузиастов войны что-то вроде сексуального удовлетворения. Воображение таких любителей боев эта операция напоминает тихую любовную игру после оргазма победы. Называется она «прочесывание». Собака, чей лай так свирепо звучал в зимней тишине, была немецкой овчаркой. Она вся дрожала, хвост у нее был поджат. Этим утром ее взяли на время, с фермы. Раньше она никогда не воевала, она не понимала, что это за игра. Звали ее принцесса. Двое немцев были совсем мальчишки, двое дряхлые старики, беззубые, как рыбы. Это были запасники. Их вооружили и одели во что попало, сняв вещи с недавно убитых строевых солдат. Такие дела. Все они были крестьяне из пограничной зоны, неподалеку от фронта. Командовал ими капрал средних лет, красноглазый, тощий, жесткий, как пересушенное мясо. Война ему осточертела. Он был ранен 4 раза, его чинили и снова отправляли на фронт. Он был очень хороший солдат, но готов был все бросить, лишь бы нашлось кому сдаться. На его кривых ногах красовались золотистые кавалерийские сапоги, снятые на русском фронте с мертвого венгерского полковника. Такие дела. Кроме этих сапог, у капрала почти ничего на свете не было, они были его домом. Анекдот. Однажды солдат смотрел, как капрал начищает до блеска свои золотые сапоги, и капрал сунул сапог солдату под нос и сказал: «Посмотри, как следует, увидишь Адама и Еву». Билли Пилигрим никогда не слыхал про этот анекдот. Но лежа на почерневшем льду, Билли уставился на блеск сапог и в золотой глубине увидел Адама и Еву. Они были нагие, они были так невинны, так легко ранимы, так старались вести себя хорошо. Билли Пилигрим их любил. Рядом с золотыми сапогами стояла пара ног, обмотанных тряпками. Обмотки перекрещивались холщовыми завязками, на завязках держались деревянные сабо. Билли взглянул на лицо хозяина деревяшек. Это было лицо белокурого ангела, 15-летнего мальчугана. Мальчик был прекрасен, как праматерь Евы. Прелестный мальчик, ангел небесный, поднял Билли на ноги. Подошли остальные, смахнули с Билли снег, обыскали его, нет ли оружия. Оружия не было. Самое опасное, что при нем нашли, был огрызок карандаша. Вдали прозвучали 3 спокойных выстрела. Стреляли немецкие винтовки. Обоих разведчиков, бросивших Билли и Вири, пристрелили немцы. Разведчики залегли в канаве, поджидая немцев. Их обнаружили и пристрелили с тылу. Теперь они умирали на снегу, ничего не чувствуя, и снег под ними становился цвета малинового желе. Такие дела. И Роланд Вири остался последним из 3 мушкетеров. Теперь солдаты разоружали пучеглазого от страха Вири. Капрал отдал хорошенькому мальчику пистолет Вири. Он пришел в восхищение от свирепого ножа Вири и сказал по-немецки, что Вири, небось, хотела спырнуть его этим ножом, разодрать ему морду колючками кастета, распороть ему пузо, перерезать глотку. По-английски капрал не говорил, а Билли и Вири по-немецки не понимали. — Хороша у тебя игрушка, — сказал капрал Вири и отдал нож одному из стариков. — Что скажешь? Ничего, штучка, а? Капрал рванул шинели и куртку на груди у Вири. Пуговицы запрыгали, как жареная кукуруза. Капрал сунул руку за пазуху, как будто хотел вырвать громко бьющееся сердце, но вместо сердца выхватил непробиваемую Библию. Непробиваемая пулями Библия — это такая книжечка, которая может уместиться в нагрудном кармане солдата, над сердцем, у нее стальной переплет.